Глава 77. 7:45. Жанна рывком вскочила с кровати. На экране мобильника светились цифры, показывая время. На этот час она назначила встречу Бето и Феро. Наверное, они уже сидят за завтраком. Она быстро натянула джинсы и майку, сверху одну на другую надела две водолазки и пулей бросилась вон из комнаты. На улице светило солнце. Белое, яркое, холодное. Чтобы согреться, Жанна потерла руки и постучала в дверь Феро. Тишина. Она заколотила, что было сил. Наконец дверь распахнулась. Психиатр стоял на пороге заспанный, с взъерошенными волосами. Тоже проспал. Два обормота. «Уже почти 8», — сухо сообщила она. «Упустим баржу». «Хе, да, я как раз одевался». «Жду тебя в ресторане, в главном здании», — почему-то, переходя на «ты», приказала она. «Бета, наверное, уже давно там». «Хорошо». Жанна пошла вдоль коридора. Она сама еще толком не проснулась. В голове бродили обрывки смутных образов, неясных ощущений. Бето в ресторане не оказалось. Только сейчас она сообразила, что даже не взяла у него номер мобильного. «Ну и плевать», — решила она. На стойке бара стояли термосы. Кофе, молоко, кипяток. Не присаживаясь, Жанна налила себе чашку кофе. От подсохших ломтиков хлеба на блюде решила воздержаться. 8 часов. Баржа отчаливает через 30 минут. Куда же запропастился Бето? Или надумал их бросить? У нее за спиной раздался шум. Феро явился, более или менее собранный, в руках сумки. «Пей кофе», — приказным тоном велела она. «Я пока схожу за своими вещами. Потом пойдем поищем Бето. Он у родственника». «Мы же не знаем адреса». «Ничего, найдем. Он сказал это в 200 метрах. Я на всякий случай поинтересовалась». Через несколько минут они уже пересекали главную улицу Кампо-Алегре. По обеим сторонам тянулись блочные бараки и деревянные хибары, где крытые рубероидом, где просто затянутые пластиковой пленкой. Все вокруг было настолько серым, словно в природе вообще не существует другого цвета. В пыли бродили куры. То и дело навстречу им попадалась то собака, то свинья, то лошадь. По сравнению со вчерашней ночью оживление, конечно, немного прибавилось, но на всем лежала печать какой-то сонливой заторможенности. Городишко явно находился на последнем издыхании. Жилище родственника Бета они разыскали на второй улочке слева. Шаткое дощатое сооружение в глубине посыпанного песком дворика притулилось третьим с правой стороны. Жанна энергично постучала в дверь. Никакой реакции. Уехать без них проводник не мог. Ленд-крузер по-прежнему был припаркован на стоянке мотеля. «Бето!» Она вытащила железный прут, выполнявший функцию засова, и толкнула дверь. В косых лучах света, проникавших сквозь щелястые стены, взору открылся настоящий склад всевозможной утвари и инструментов. Кастрюли, мачете, веревки, фанерные ящики, ткани, сковородки, тряпки, мешки с арахисом, банки, бутылки. Все это висело на гвоздях, либо громоздилось живописными грудами, как сокровища Али-Бабы в уцененном варианте. «Бето!» Она сделала пару шагов, пробираясь через кавардак. Внутри лачуги царил теплый приятный полумрак. Пахло древесными опилками. В углу она заметила гамак. «Бето!» Он был там, в полотняной люльке, с лицом накрытым шляпой. На полу под ним чернела большая лужа. Грузное тело, как будто отягощенное смертью, почти касалось земли. Жанна подошла поближе. Узкая полоска света легла на горло Бето. То, что было его горлом, а теперь превратилось в зияющую рану, протянувшуюся от уха до уха. Убийца орудовал с нечеловеческой силой, перерубив не только сонную артерию, но и яремную вену. В том, кто виновник преступления, она не сомневалась. «Не могу больше». Голос Феро донесся у нее из-за спины. Психиатр трясся мелкой дрожью. Она же, напротив, стояла на месте, застыв, как изваяние. Собственная кровь, вдруг ставшая тяжелой, медленно толкалась в жилах. «Хоакин! Он хочет, чтобы мы пришли к нему одни, без посторонней помощи, без снаряжения, в лес мертвецов». Феро схватил ее за плечо и резким движением развернул к себе. «Вы слышали, что я вам сказал? Я так больше не могу». «Успокойтесь». Ее вдруг осенило. Хоакин не желает, чтобы в лес мертвецов приходили они. Он ждет ее. Ее одну. И Феро, следующий в списке жертв. При первом же удобном случае дикарь его уничтожит. Он выпустил ее плечо. Стоял, понурив голову, безвольно опустив руки. «Да, мне надо успокоиться. И вот еще что. Я выхожу из игры». «Как хочешь». «Вы собираетесь продолжить в одиночку?» Жанна посмотрела на часы. Баржа отчаливает через 10 минут, и двинулась к двери. «А как же он? Вы что, бросите его здесь? А полиция?» Уже с порога она обернулась к Феро. «Какая полиция? Пока индейцы доберутся до ближайшего полицейского участка, пройдет не меньше 3 дней. Да и не будет никакого расследования. Никто не увидит связи между Бето и нами. Приехали мы ночью, ночевали в разных местах. А как же машина? А снаряжение? Придется бросить. Садись на автобус и возвращайся в Формосу». «Нет». Он нагнал ее в дверях. Жанна едва удержалась, чтобы не заорать на него, приказать ему немедленно уезжать во Францию, домой, к своим завиральным теориям из области человеческой психики, и дать ей спокойно делать свое дело. Феро как-то странно смотрел на нее. «Что это у вас с лицом?» Протянув руку, он отвел с лба Жанны прядь волос. «Здесь кровь. Вы что, поранились?» «Где?» — не поверила она, ощупывая себе лицо. «Вы трогали труп?» Она не ответила. Даже если бы она сунулась головой в разверстую рану на теле Бето, и то не могла бы так вымазаться. К тому же кровь на горле несчастного проводника давно запеклась. Эта кровь была другого происхождения. Жанна резко развернулась и вернулась в комнату. Сняла со стены зеркало, поднесла к лицу. На левом виске виднелась темная полоса. Она откинула волосы назад. «Это не просто след. Это отпечаток ладони, части ладони и 2 пальцев, безымянного и мизинца, тонких пальцев, детских». Жанна на миг задохнулась. Ей стало понятно, что произошло. Это был никакой не сон. Когда она почувствовала себя Венерой и увидела, как покрытый коркой из лесного мусора Хоакин склоняется над ней, это была самая настоящая реальность. Маленький дикарь принес жертву Бето, а потом явился к ней. Она по-прежнему держала в руке зеркало, второй рукой приглаживая волосы, и тут заметила, что отпечаток ладони на виске был вывернутым. Сначала ребро ладони, на лбу, потом следы опущенных вниз пальцев. Жанна попыталась вспомнить сцену, пережитую в гостиничном номере. Вот Хоакин приближает к ней лицо, обдавая своим дыханием, и опускает окровавленную руку, руку убийцы и каннибала, ей на лоб. Почему рука вывернута под неправильным углом? Ответ пришел сам собой. Потому что его накрыл очередной приступ. Его запястья повернуты внутрь.